Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Ольга Славникова. Оля, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сотрудник Института философии, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте, Виктор.
И искусствовед Андрей Ерофеев, мой брат, к нему тоже привет. Тема нашей передачи такое постмодернизм. Почему мы взялись за эту тему? Потому что этим словом пугают детей, мало кто понимает, о чем идет речь. Кажется, что постмодернизм или такое течение, которое все охватывает, или наоборот ограничится Владимиром Сорокиным, например, или отчасти Пелевиным. В общем, что называется, постмодернизм без берегов. У нас сегодня в гостях совершенно замечательные люди. Во-первых, мы поздравляем Олю Славнику с тем, что она получила русского букера. Это большая премия, это заслуженная премия. Мы, я думаю, все, да, Лена, и вы тоже присоединяетесь, мы все очень рады тому, что вы ее получили.
Спасибо большое.
Вот, так что мы сегодня попробуем немножко поговорить о смысле и значении, и потом, может быть, приведем какие-то примеры того самого постмодернизма, о котором идет речь. Лена Петровская, которую я давно знаю, и очень рад, что, Лен, вы наконец опять появились на горизонте нашей творческой жизни. Лена, давайте мы вот все-таки и начнем наш разговор вот с этого вопроса: что такое постмодернизм?
Спасибо, Виктор, за возможность обдумать этот сюжет, который на самом деле не такой тривиальный, как может показаться. Вы знаете, я думаю, что нужно ввести определенные различия с самого начала в понимании того, что такое постмодернизм, потому что им очень часто охватывают самый широкий круг явлений, не разбираясь конкретно в том, что же имеется в виду. Ну, прежде всего, сам термин вошел в обиход, в активный обиход в конце 60-х годов и был связан с экспериментами в области архитектуры. Вот Андрей, я думаю, подробнее об этом расскажет. И два имени выделяются на этом фоне. Это Дженкс и Вентури. Я не буду на этом останавливаться подробно, но фактически вот эти эксперименты архитектурные, стилевые, и стали началом постмодернизма как некоторого направления и стиля. С другой стороны, словом постмодернизм стали обозначать широкий круг явлений культурной жизни, даже социально-политических, если угодно, которые охватили западное общество, страны, я бы сказала, развитого капитализма в последней четверти XX века. Это социальные явления, которые анализируют социологи. В частности, одним из таких социологов является Зигмунд Баум, очень известный исследователь того, что можно считать распыленной социальной идентичностью. Но также можно сказать, что появились, условно говоря, идеологи постмодернизма, то есть люди, которые также ввели это слово в культурный оборот. Например, Фредерик Джемисон, который написал знаменитую статью «Постмодернизм. Модернизм или культурная логика позднего капитализма».
Или какого года
культура
примерно?
«Культура позднего капитализма». Вы знаете, я боюсь соврать, но мне кажется, это 80-е годы. И вот тогда как раз термин «постмодернизм» стал закрепляться уже на каком-то теоретическом уровне и фоне. И вдруг неожиданно начинается разрастание, я имею в виду по части применения этого термина, начинается охват самых неожиданных и широких областей, и, в частности, перенесение его на область теории, область философии. Очень часто философию этого периода называют постмодернистской, особенно не разбираясь в том, кто чем конкретно занимается. Поэтому здесь начинается путаница, потому что люди, которых называют постмодернистскими философами, ну, точнее, являются философами-постструктуралистами, и они фактически отвечают на те вопросы, которые интересуют их в это время, там, неважно, Делиос ли это, Леотар, Кристева и другие, Бодрияр, естественно, который приходит нам в первую очередь, они отвечают на эти вопросы, не считаясь тем, как их называть. А их стали называть постмодернистами. То есть здесь есть определенная случайность, определенная экстраполяция самого термина, поэтому я бы, честно говоря, не стала за него держаться, когда мы говорим о теории. Ну и последнее, что я бы сказала, угу. потому что, я думаю, уместно было бы подключить к разговору практикующего литератора.
Да, практика.
Да. Последнее, что я бы сказала, что, конечно, этот термин еще держится во многом благодаря тому, что есть определенные практики литературно-художественные, которые принято ассоциировать с постмодернизмом. Даже выделяются определенные эстетические компоненты этого стиля.
Об этом тоже поговорим, конечно.
Да. И вот благодаря тому, что эти вещи не ушли, что они продолжаются, вот даже сегодня перед началом передачи мы говорили с Ольгой о том, что сохраняется там цитатность, допустим, хотя она принимает какие-то другие формы. Вот именно благодаря тому, что, скажем, изменился сам статус произведения искусства сегодня, любого художественного в смысле, скажем, арт-сцены или литературно-художественного, именно благодаря этому сохраняется, что ли, обаяние этого термина. Хотя, мне кажется, как проблема, постмодернизм во многом себя исчерпал.
Понятно. Мне вот кажется, что постмодернизм – это такое же явление, как, например, был импрессионизм во Франции, то есть явление парадоксальное. С одной стороны, в какой-то момент исторической, социальной, какой угодно, экономической, может быть, если вспомнить Маркса, возникает, ну, как бы, такая дыра, и с неба сыпятся вот все те элементы, которые, например, просыпавшись, как золотой дождь на Францию, вдруг организуют импрессионизм, совершенно случайное название, как мы все знаем. Но это же находит отклик, не подражательный отклик, но как бы эпоха говорит, давайте все станем импрессионистами. И все становятся импрессионистами, и так или иначе, и это потом мы находим импрессионизм. И в серьезной, прекрасной литературе, как у Пруста, например, хотя поди назови его импрессионистом, это было бы глупо, но тем не менее, и так далее, и так далее. Потом проходит какой-то этап, вдруг это все останавливается, и на культуру проливается какой-то другой золотой дождь, видимо, необходимый совершенно, чтобы все-таки культура не стояла на одном месте. Неожиданный такой дождь, который сначала кричат, что это не золотой, а медный, вообще ерундовый дождь, а потом все-таки видишь довольно большие и важные необходимые вещи. И мне кажется, это то же самое с постмодернизмом, потому что, конечно, это реакция, безусловно, реакция. Но реакция на что и почему постмодернизм так завоевал свои такие сильные позиции у него до сих пор есть. Насчет того, умер он, не умер, сказать мне сейчас трудно, потому что вот еще следующий дождь еще не пролился. Вот нет такого дождя, который после... Согласны? Нет. Вот еще не пролился такой дождь, который... Вот то же самое, как, не знаю, как долго был рок-н-ролл. Хотя все говорили, что он умер, уже умер. Но потом как-то в какой-то момент действительно умер, что-то такое в массовой культуре произошло. Вот с модернизмом этого не случилось. Вот мой первый вопрос к Коле. Все-таки он жив?
Вы знаете, я думала, что нет. Мне казалось, что Сорокин, как знаковая фигура постмодернизма, исчерпал, то есть он у нас, собственно говоря, начал, и он же закончил писать такие книги. Но, как ни странно, успех Михаила Шишкина, особенно его последнего романа «Венерин волос», свидетельствует об обратном. Как здесь уже было сказано, я не теоретик, я практик. Но я здесь вижу вот эти две знаковые фигуры, я вижу две фазы развития, ну, скажем, движения постмодернизма. Если Сорокин был, он занимался деструкцией большого стиля. Собственно, что сделал Сорокин? Он взорвал атомную бомбу. Он взял некую материю и стал ее расщеплять. И энергетика его книг – это энергетика расщепления. То есть вот писатели писали в советские времена, даже в досоветские времена. Вот они закачивали энергию в этот большой стиль, они создавали вещество. И когда произошел именно взрыв, эта энергия высвободилась. Сорокин высвободил эту энергию, деконструировав вот многие авторитетные стили. Ну и, собственно говоря, он это уже сделал. И повторять его...
Причем в самых ранних рассказах. Вот этот «Красный субботник» — это уже постмодернизм в чистом виде.
Угу. Он начал продолжил и, собственно говоря, и продолжает, судя по дню опричника сейчас.
Да, да.
Хотя день опричника, книга, ну, по сравнению с нормой, она, мне кажется, существенно более слабой. Но тут приходит Михаил Шишкин, который занимается, собственно говоря, казалось бы, тем же самым, на самом деле противоположным. Он занимается синтезом. Цитатность у Шишкина, скажем, вот этот мегатекст, который он создает, это уже совершенно другая, что ли, другое вещество литературы. В «Венерином волосе» есть, ну, мы знаем, были даже большие дискуссии, а не плагиат ли это, а можно ли так. Там есть и из Веры Пановой, там, насколько мне известно, использованы дневники Изабеллы Юрьевой, использованы некоторые другие тексты, в частности, текст Аркадия Бабченко, Алхан-Юрт, текст Алхан-Юрт, когда речь идет вот о каких-то чеченских сценах. Но это на самом деле противоположное действие. Это синтез в едином потоке различных речевых, текстовых высказываний. И что самое странное, мы получили цельный, очень странный, одновременно неотразимо действующий текст. И действительно, этот Михаилу Шишкину удалось, скажем, из вот этих вот кирпичей сложить нечто качественно новое. Это мы отрицать не можем.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Славникова, сотрудник Института философии, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская и искусствовед Андрей Ерофеев, мой брат, который еще все так и не доедет. Тема нашей передачи «Что такое постмодернизм?». У меня вот какой еще вопрос к вам. Испытывали ли вы сами влияние постмодернизма? И как вы с ним боролись? Кто кого победил? И какова роль постмодернизма в ваших произведениях? Вот, например, в том произведении, которое было удостоено замечательной Букеровской премии, я имею в виду роман 2017 год.
Ну, влияние, безусловно, испытывала, и никоим образом с ним не боролась. Потому что сейчас вся ситуация, когда, ну, скажем так, вся сумма написанного и отраженного в других произведениях, и через эти отражения к нам дошедшего, и самостоятельно дошедшего, она предполагает некоторые контексты, читательские, культурные контексты, которые мы не можем не учитывать, их никто не может не учитывать. Ни один автор сейчас не может начать писать с чистого листа. И последний роман, собственно говоря, там это влияние очевидно, хотя и оно тоже имеет свои особенности. Я говорю сейчас о наследии Павла Бажова. На самом деле, уральская горная мифология – это, ну, вот, отдельная такая развивающаяся культура, субкультура. И Бажов ее зафиксировал в одном жанре. А я попыталась показать так как она существует сегодня, и как она, по моим предположениям, будет существовать в 2017 году. Но поскольку Бажов уже разработал этот культурный пласт и создал совершенно определенные, скажем, отношения к этому, стандарт отношений к этому, не учитывать этого было нельзя. Поэтому у меня, хозяйка Медной горы, она же Каменная девка, она и с бажовским, скажем так, и с бажовским окрасом тоже, потому что обойтись без этого никак нельзя. Хотя вот та горная мифология, о которой мы говорим, включает не только, скажем, великого полоза, но и летающие тарелки, аномальные зоны и так далее, и так далее, и так далее. Все, что влияет на судьбу человека, ушедшего в горы, в эту горную мифологию так или иначе включено. Поэтому, конечно, влияние было, и оно, я думаю, очевидно всякому читающему книгу.
Лена, давайте немножко попробуем разобраться с элементами постмодернизма. Вот смотрите, мы говорили о цитатности, совершенно верно. И цитатности, и ложной цитатности. То есть заявляется о каком-то произведении, которое не существует и не существовало, но тем не менее писатель это произведение поддерживает, выдает его за реальное, то есть происходит мифологизация или происходит мистификация. И результат такой, что как бы ни одно слово не было не высказано. То есть мы говорим о том, что мир уже забит всеми знаниями, и постмодернизм признает, как бы растерянно признает о том, что все знания уже прошли, но тем не менее он добавляет к тому вот это свое знание о том, что все знания прошли, и находит через цитатность выход к какому-то новому содержанию. Согласны вы со мной?
Ну, вы знаете, есть такое определение, оно вполне возможно. Вот как раз я думаю, что в каком-то виде вы выделяете эстетический экстракт
постмодернизма. Вот то, что вот это горная мифология, мне она вообще понравилась, идея горной такой мифологии. Да, вот, да, вот я пытаюсь это сделать.
Вы знаете, ну вот если вернуться к Сорокину, поскольку именно здесь это прозвучало, я понимаю, что вы говорите, когда вы упоминаете, допустим, его попытку взорвать большой стиль. Ну вот я вспоминаю Сорокина, свое впечатление от чтения Сорокина этого периода, потому что я считаю, что мы можем два периода как минимум выделить в его творчестве. И сейчас он эволюционирует в сторону массовой культуры, причем, мне кажется, делает это совершенно сознательно. Абсолютно. Я говорю без всякого осуждения, выражая даже определенное восхищение и последовательностью его усилий. Но вот тот старый период, вы знаете, это еще и применение определенного приема. Вот ты как бы идешь по определенной глади, тебе не сопротивляется язык, и вдруг неожиданно в самый непредрекаемый, если можно так сказать, момент с тобой что-то делает.
Происходит вот тот самый атомный взрыв, о котором...
Это как прием, но я это воспринимаю, вы знаете, в большей степени как прием. Я не знаю, в какой степени он может быть отнесен насчет постмодернизма как такового. Это сложно, но то, что вот Сорокин, например, потом уже позже, кстати говоря, на сломе столетий, начинает использовать языки и даже вводит фигуру мутантов языковых, то есть фактически, помните, это клоны, причем мне кажется, здесь замечательно использован ход, когда они на какой-то процент клоны, то есть, например, если не очень удачно подражает или фактически воспроизводит оригинал, это нужно списать на неудачу самого агента клонирования, то есть вот такой получился продукт.
Мы лучше говорим о голубом сале.
Лучше он не может, да, я действительно имею в виду голубое сало, вот тут, мне кажется, вот это использование разных языков, но я думаю, не нужно забывать о том, что он еще и концептуалист, причем концептуалист-художник.
Можно сказать, что концептуализм – это часть постмодернизма.
Вы знаете, я думаю, это не так важно. То есть, может быть, и можно сказать, что, скажем, концептуализм продолжает существовать в то время, которое условно называется постмодернизм. Я, Виктор, может быть, уйду немножко от ответа на ваш вопрос, но, тем не менее, я хочу все же объяснить, что постмодернизм, вообще само понятие постмодернизм, этот пост в слове постмодернизм, это реакция на завершение определенного периода, который в иностранных языках, в русском, к сожалению, мы не владеем этой свободой референции, принято связывать с просвещением. То есть вот если, опять же, вернуться немножко к теоретической подоплеке, это завершение так называемого проекта просвещения и исчерпание определенных ценностей, идеалов, которые с этим проектом связаны. Отсюда идея пост в том смысле, что мы вступаем в какое-то новое историческое состояние, в состояние теоретической мысли, которое, ну что ли, по-другому осмысливает или по-другому представляет то, что происходит вокруг нас. Вот отсюда, собственно говоря, этот пост. Но я при этом позволю себе заметить, что вот те элементы, о которых вы говорите, встречаются и в модернизме. Вот некоторые эстетические элементы вы можете встретить в модернизме. Например, смешение двух слоев, эксклюзивного, грубо говоря, или там уникального и повседневного. Это вы можете встретить уже в дадаизме или, там, допустим, тем более в поп-арте, который формально к постмодернизму не причисляется, но, тем не менее, содержит в себе вот этот самый потенциал смешения, игры, пастиши, если угодно. Так что, вы знаете, вот мне как-то всегда подозрительно это слово, поскольку оно очень размыто, предельно размыто. Но вот, может быть, если, как вы в самом начале сказали, все же попытаться выделить какие-то критерии применительно к литературе, может быть, мы добьемся сужения его употребления и какой-то большей четкости.
Ну, вот посмотрите, если брать того же Сорокина, которого мы все любим, то тут вот какая ситуация. Ведь этот язык, по которому мы скользим, вот практически, то есть прием даже становится у него навязчив. Он да. потом чуть ли не до своего первого уже культурного явления льда, он все время навязчив. То есть мы идем, мы скользим по льду. Это условный фальшивый язык ложной социальности, большого стиля, как угодно его назови. И потом, вот мне очень нравится, что сказала Оля, раздается какой-то взрыв, это какое-то восстание такой правды, да, такое немножко даже странное для западного постмодернизма, потому что он к этому стилю, к этому атомному взрыву не прибегает. И мы провалимся, мы летим куда-то, и это и в норме есть, и во всех рассказах, и в романе, который называется роман, и так далее. И мы провалимся, там нас этот стиль покрывает своими обломками, на нас все сыпется. Мы понимаем, что мы живем в мире, где и любовь, не любовь, как слово, и как понятие, и как чувство. И мы понимаем, что мы обречены на то, чтобы понимать, что все фальшиво. Но с другой стороны, как вы, наверное, помните, недаром наших постмодернистов называли и санитарами леса, потому что казалось, что постмодернизм, выходя из фальши советского языка, вот эти взрывы производят не просто потому, что это так хочется, а просто потому, что ну невозможно уже. То есть орвеллское состояние языка таково, что надо это все взорвать и сделать что-то новое. Другое дело, после оглушительного взрыва, который происходит у Сорокина в, допустим, в прозе, или если взять другого концептуалиста, тоже приближенного к постмодерну, я имею в виду Пригова, в поэзии, да, когда... то мы должны тогда сказать, что они должны выдать что-то новое. Так нет, вот это все застревает или на масс-культуре, как у Сорокина, или это останавливается на игре в понятие, как у Пригова. Так что здесь взрыв произведен, но выхода не наблюдается. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Славникова, сотрудник Института философии, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская и мой брат Андрей Ерофеев. Тема нашей передачи «Что такое постмодернизм?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Норильского никеля Михаил Прохоров вернулся в Москву и в понедельник выйдет на работу, сообщил представитель компании. В пятницу суд во французском городе Лион освободил Прохорова из-под стражи, не предъявив ему обвинений. Прохоров и еще несколько человек были задержаны 9 января на горнолыжном курорте в Куршевеле в ходе рейда по борьбе с международной проституцией. Россия и Китай блокировали принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить нарушение прав человека в Мьянме, бывшей Бирме. Как заявили представители России и КНР, вопрос о Мьянме находится вне компетенции Совета Безопасности, поскольку не представляет угрозы международной безопасности. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики поддержал новую военную стратегию США в стране. Это первая официальная реакция иракских властей на план президента США Джорджа Буша, обнародованная в минувшую среду. На севере Ирака в городе Масул убит журналист. Он был внештатным корреспондентом нескольких иракских газет. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», с начала военной операции США в 2003 году в Ираке были убиты более 130 журналистов. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамас Исмаил Хания, призвал немедленно положить конец вооруженному противостоянию между палестинскими группировками. Он обвинил США и Израиль в разжигании гражданской войны в автономии. Президент Пакистана Первез Мушарраф призвал к урегулированию конфликта с Индией. Мушарраф сделал это заявление сегодня в первый день визита в Исламабад министра иностранных дел Индии Пранаба Мухерджи. За последние 60 лет Индия и Пакистан трижды воевали из-за провинции Кашмир. Лидеры государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии намерены сформировать более тесный политический союз.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писательница Ольга Славникова, сотрудник Института философии, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская и вот искусствовед Андрей Ерофеев. Много выставок сделал и одновременно сотрудник Третьяковки, где он возглавляет отдел новейших тенденций. Так вот, мы говорили в первой части программы о том, что постмодернизм зародился в недрах архитектуры. И мой вопрос Андрею, согласен ли он с этим? И вообще, что такое постмодернизм? То есть, твое представление о теме нашей передачи.
Ну, во-первых, мне кажется, что термин достаточно ущербный, как все то, что связано с такими вот приставками, там, прото, пост. И означает он, прежде всего, то, что дефиниция нового движения, которое возникло после окончания модернистской эпохи, оно не дошло до своего фокуса, и поэтому не
сфокусировалось.
Да, не обрело слова. И это очень тревожное явление, между прочим, потому что везде на всех перекрестках трубят о том, что искусство развивается стремительно, быстро, меняется, и все, а между тем оно развивается медленнее, чем в XIX веке, потому что в XIX веке как раз на излете XIX века и обнаружился термин «модернизм», который заменил термин «романтизм». Вот постромантизм, собственно говоря, превратился в модернизм именно вот в это время, в 5-7 годах XX века. Замедление это произошло особенно, надо сказать, заметно в последние 20-30 лет, тогда, когда даже уже и, собственно, термин-то этот постмодернизм как-то увял. Потому что и он стал как-то не очевиден.
Увял, да.
Все раскрошилось, раздробилось на массу индивидуальных движений, линий. И, в общем, сейчас дефиниционный такой, не дефинитивный, а дефиниционный кризис, я бы сказал. Вот. Что же касается архитектуры и вот этого возникновения этого термина в связи с действительно с критикой модернистских тенденции в архитектуре, иначе говоря, с критикой хрущевки. Вот, собственно, постмодернизм возник на том, что вдруг на эту белую, изумительно чистую и как бы утопическую архитектуру предместий европейских городов взглянули ее жители, которые завесили ее и, собственно говоря, испортили. Завесили ее бельем, как это обычно.
Сделали балкончики.
Балкончики какие-то крытые навесики.
Да.
Бабушки расселись там на лавочках у входов. И в итоге оказалось, что модернистская архитектура была не для человека. Вот модернистская утопическая архитектура, она была хороша в проектах. новое. А когда она так постарела от дождей, да от непогоды, да вот эти люди появились какие-то некрасивые вокруг, такие же, как и были всегда, но думали-то, что люди изменятся, благодаря отчасти этой архитектуре, они очень поменялись, да. И вокруг возникли деревья, которых тоже в проектах не было. Вообще воссоздалась традиционная среда. И в этой среде эта архитектура стала выглядеть чрезвычайно уродливо. То есть она оказалась картонной архитектурой утопии, которая плохо постарела, вот как плохо стареют театральные декорации. Вот, она оказалась симуляцией архитектуры, не архитектурой как таковой, как неким искусством строительства реальных зданий, а некоторым вот таким проектным, проектной симуляцией, которая делала вид, что она архитектура. А на самом деле, как мы знаем, она и текла там, и плохо вообще пережила даже первые там свои 20-30 лет существования. То есть жила эта архитектура хуже, чем когда-либо не была какая-то другая архитектура. Даже землянки живут лучше, чем живут хрущобы, так? И надо сказать, что вот это вот разочарование, оно породило такую мощную волну возвращения традиционных ценностей не только в архитектуре. Вот если мы вспомним, что общество память, например, вот и дальше русопятство, все и вот это вот новое национализм российский, он возник из движения по спасению памятников московской архитектуры. Вот они там какие-то ковши ложились сначала, действительно сделали немало для того, чтобы сохранить целый ряд вот там сооружений, которые должны были снести на месте пролегания Третьего кольца и так далее. Это был символ, вот, а возвращение к отказу от этой новой архитектуры, возвращение к старой, этой убогой, ущербной такой, которая, в общем, выглядела просто анахронизмом в 20 веке, вот, к среде городской, даже не памятником архитектуры, а просто бог знает какой застройки. И вдруг ее переоценка, ее чрезвычайная валоризация в глазах всех. Все стали ходить, ах, дворики, ах, подворотни, снимать, фотографировать. Фотографы, тут на этом возникло целое движение эстетизации этого всего. Вот, так что это, ну, такая связь архитектуры и как бы нового вот движения, отката от новейших не только культурных, но и политических завоеваний и ценностей.
Ну, еще один вопрос, поскольку ты, я не могу, даже боюсь сказать, опоздал, потому что как можно опоздать в пробке. А вот среди современных художников, кого бы ты по праву назвал постмодернистами?
Я бы назвал постмодернизмом движение, которое не является утопическим, а является, как раз, антиутопическим, но и не является критическим, вот, который располагается между авангардом первой половины века, утопическим по преимуществу, и авангардом второй половины века, с которым связано понятие концептуализма, который является некой критикой или анализом общества, его проблем, а также языков, которыми оперирует это, прежде всего, языков, которыми оперирует это общество, и языков, которыми пользуется искусство. Вот между ними располагается, если сказать очень просто, поп-арт. Вот поп-арт и все, что связано с взаимодействием с широкими слоями населения, с оперированием понятными языками и с попыткой понятным языком, которым оперирует сегодня масс-медиа, выразить некие человеческие смыслы. То есть поговорить все-таки о проблемах человека, но то есть вот как бы о простейших и необходимых каких-то человеческих о ситуациях в современной культуре, которые, в общем-то, ну, как бы, на эти темы предпочитает, вернее, современной массовой культуре, которая эти темы сегодня, как бы, обходит.
Ну, вот если взять, например, Виноградова и Дубасарского, то это постмодернизм? Или это просто пародия на соцреализм?
Это вообще такая симуляционная вещь, которая, на мой взгляд, просто приспособлена адаптировано ко вкусам современного заказчика. Это новый салон, вот я бы так сказал. То есть там вообще...
Не накивает, правда?
Поэтому там, собственно, проблематики, живой культурной проблематики там почти нет. Это такое производное от неких ходов, которые делали искусство там и в поп-арте, и в соц-арте, играя с языками там...
Цитируете языки.
Да, с цитациями различными, скрещиваниями. Там так как бы отрыжка вот от разных движений, потому что там чувствуется Джефф Кунц, который взял, скрестил, например, язык глянцевых журналов с порнографией. Так вот, как бы такие он делал. Вот там тоже соцреализм, с одной стороны, с другой стороны, порнографические сценки какие-то. Но
псевдо-порнографические, потому что там, как порнография не живет в иронии, а у них там эротизм такой иронический, когда там, скажем, колхозницы в роли пастушек, а трактористы в роли пастухов совокупляются где-то в колхозном поле. Ну, какая там порнография?
Ну да, но вот эта ирония, она связана не, скорее, прежде всего, с тем, что автор как бы вообще извиняется за то, что он делает. То есть он делает живопись, которая похожа на соцреализм, на Пластова конкретно, и в то же время не является живописью, является плохой живописью. То есть это как бы, когда концептуализм отошел от ценностей, профессиональных ценностей, пластических, да, вот там, от намеренного класса, от вкуса, от какой-то пластической проработки предмета, от какой-то там колористической там, или какой-то еще другой фактурной разработки вещи, то это было для того, чтобы обнажить ценности анализа и как бы замысла, да, работы. В то время как здесь просто наскоро, быстро, на потребу вот какому-то сегодняшнему ну, как бы такому стёбу, что ли. Вот делается вещь, и делается она плохо, потому что человек, который ее заказывает, ее покупает, сам вообще сам не очень понимает, что такие ценности, что такое ценности искусства. Поэтому ему, в общем, дается халтурная вещь. И эта халтура, вот о которой говорил Кабаков, вот халтура как качество русской вещи, она здесь нет иронии, не обыграна. Она просто по-настоящему, буквально, натурально сделана халтурная вещь.
Ну, давайте еще немножко поговорим на других элементов постмодернизма. Вот смотрите, помимо Хрущёва, это хороший символ модернизма, можно сказать, даже без всякой иронии, такая утопическая завитушка нашей истории. Помимо Хрущёва, и, конечно, выдающимся модернистом был Джеймс Джойс. И если мы возьмем монолог жены Блума в «Улиссе», то мы обратим внимание на то, что это классика модернизма, которая подчеркивает возможность приближения достижения тех результатов, которые невозможны при реализме. То есть это, ну, предельное приближение, как вот к лупой приблизишься к щеке и увидишь на этой щеке какие-то невероятные веснушки и волоски и так далее, и так далее, и так далее. То есть это момент ближайшего рассмотрения субъекта. Постмодерн взрывается против такого употребления лупы, он вообще и против сближения, он опять утверждает, что искусство условно, все искусство условно, насквозь условно, и только через условность можно что-то увидеть заново. То есть он отрицает приближение писателя к истине, или это приближение может начаться заново через определенную условность. Во всяком случае, так это происходит в литературе. И надо сказать, достаточно убедительно, потому что начинается игра в двух стилях. Это произведение становится и комическим, и трагическим. Возьмите, опять-таки, раз мы говорили сегодня о Сорокине, практически любое произведение, там «Санькина любовь», там чудовищная история, когда возвращается мальчик из армии, а невеста умерла и раскапывает могилу, и это страшно, там черви, а с другой стороны написано таким образом, что это, конечно, выглядит как тоже и комическое произведение. Или же это попытка, помимо вот соединения, значит, смеха и трагедии, это попытка показать, что язык фактически остолбенел, да, и остолбеневший этот язык, разрушенный, даже вот в этом атомном взрыве, о котором мы говорили в первой части передачи, он все равно никаким образом не склеивается, и остается это разрушение. То есть ни к чему это не приводит. Третий момент, тоже, на мой взгляд, важный, и то, что он оказался в русской политической культуре, тоже не случайно. Третий момент — это манипуляция. это манипуляция, только непонятно в литературе каким сознанием, даже скорее не читательским, а вообще манипуляция сознанием как сознанием. А в русской политической культуре мы получаем Жириновского, такого постмодернистского философа, который одновременно имеет вот этот и юмор, и не юмор, слова приобретают условность, но при этом есть политическая задача манипулирования. То есть мы видим, что постмодернизм очень резко реагирует против, условно говоря, правды модернизма, но при этом свою правду отстаивает только на контрасте, не приводя к каким-то зримым результатом. Но, с другой стороны, еще не вырабатывается новый следующий дискурс, который бы готов был обслужить как бы мировую культуру. Но тут, я думаю, вот мне это хочется задать Оле вопрос. Писатели тоже не терпят это бесконечное прорабатывание этой условности и возвращаются к каким-то стилям. Можно ли вот сегодня сказать, что русская литература насквозь пропитана постмодернизмом? Что вы думаете на этот счет?
Ну, я думаю, постмодернизм действительно пропитал литературу, он ей впитан, он ей переработан, и сейчас как бы даже не ощущается в теле культуры, ну, как не ощущается, кровь у здорового человека, сердце и так далее. Но, конечно...
Я тут же с вами соглашусь, потому что перебью, но важно тут этот момент тоже донести до слушателей, потому что некоторое время назад я делал антологию совсем молодых авторов под названием «Время рожать», и вот точно совершенно у меня тоже такое мнение, что они уже впитали постмодернизм, то есть для них, в общем, постмодернизм – это не ругательство, а просто принятая уже, взятая на вооружение культура.
Ну, им, собственно, слова этого уже не нужно, постмодернизм. Они уже так живут и так делают. Но дело в том, что сейчас, я бы сказала, намечается некая противоположная тенденция. Я работаю в дебюте и вижу тексты...
Расскажите, что такое дебют.
Да, дебют – это литературная премия для авторов моложе 25 лет, пишущих на русском языке. И, собственно говоря, эта премия проводится ежегодно. Это частная премия, ее учредил Международный фонд поколений. Вот, она, мы ежегодно получаем, ну, до 50 тысяч работ примерно с разных концов, так сказать, ну, со всего русского мира. Вот, и, конечно, по этим работам можно примерно понять, что молодые люди пишут и что они хотят читать, потому что пишут то, что хотят читать. Вот, скажем, некая разочарованность в возможности словесного высказывания, условного высказывания, конечно, чувствуется. И что происходит? Происходит откат к реализму даже до натуралистических каких-то его проявлений. И, но это даже не главное. А главное в том, что сейчас вот новые пишущие пытаются опять-таки опереться на реальность, на подлинность события и ждут, что вот если... как я написал, вот оно было на самом деле, вот это на самом деле напитает вот его текст некой, ну, подлинностью. То есть проза приближается к жанру нон-фикшн стремительными шагами. То есть это реальные события из реальной жизни, реальные люди, ну, это может быть и любовная история, и какие-то, ну, я не знаю, мемуары о дедушке. Ну, собственно, это общемировая тенденция, как мне кажется, потому что нон-фикшн сейчас завоевывает те позиции, которые еще совсем недавно занимала вот, литературная литература. И не случайно, что, например, премию «Большая книга» получила биография Бориса Пастернака в исполнении Дмитрия Быкова. И вот эта подлинность, как бы притертость к жизни, к подлинному реальному событию, от этого ждут как бы, ну, подлинности текста.
Мне вот всегда, когда речь идет об откате литературы, мне всегда кажется, что та революция, которая произошла и в живописи, и в музыке, когда эти сферы стали автономны по отношению к жизни, она так и не случилась в литературе. И поэтому вот там никуда не откатишься, а мы все время откатываемся. И мне кажется, что откат в реализм – это откат в такое простодушное убеждение, что действительно словом можно нон-фикшеном или фикшеном можно покрыть ту действительность, выразить ее и беспрепятственно работать с этим материалом. Лен, можно ли вообще реализмом победить мир сейчас в наших условиях?
Ой, это большой вопрос. Мне кажется, да. Вопрос, адресованный к руководителю партии, по крайней мере, я не знаю. Вы знаете, я вот боюсь таких вопросов, но насчет реализма разговор интересный, безусловно. И мне кажется, что, во-первых, мы должны понять, что когда мы говорим о литературе или о живописи, ну, о сфере, скажем, современного искусства, вот в этом смысле слова, мы всегда говорим об условности. Даже, как вот Ольга говорит, есть, допустим, какой-то запрос, связанные с документальностью, тем не менее, это всегда фиктивное поле. То есть это какие-то определенные правила, которые устанавливаются, скажем, в той же литературе, и они по-прежнему фиктивны. Просто заявка и запрос принимают сегодня другой характер. Вот. И всегда реализм, вот я имею в виду 19 века, вы же знаете, или там даже лактионовский реализм, соцреализм.
Невероятно условен.
Всегда
да.
условен. Да. И можно даже выделить формальные элементы, по которым мы сможем понять, что никакого прямого отражения действительности нет и быть не
так может. Я поэтому и говорю о новом простодушии, когда молодые люди считают, что реализм – это не условное искусство, хотя я помню, один из критиков говорил, что реализм как раз наиболее условный среди других видов и жанров.
Но здесь вы находитесь все время в ситуации как бы разных художественных текстов, да, вот анализа художественного текста. А мне кажется, что вот за это время продвижения постмодернизма появился один дополнительный элемент, как бы, который существует рядом или даже вопреки художественному тексту, это фигура самого автора, перформансная фигура автора. Постмодернизм чрезвычайно перформативен, и часто художник там, вот ты вспомнил о Жириновском, а я вспомнил о Лимонове, например. Художник там вот со своей судьбой, своей фигурой, своим телом, своим физическим присутствием, своей энергетикой, он важнее, чем те тексты, которые он сочиняет. То есть в текстах его абсолютно не важно, какая степень условности. Важно, что он сам безусловен. Он сам есть, он здесь, он давит, он воздействует.
Художник он не... важнее произведения.
Важнее, да. И надо сказать, что это проявляется и в литературе. На твоем примере, кстати, тоже. Потому что ты тоже не только пишешь, ты все время как бы стараешься выдвинуться вперед перед своим текстом. Например, очень многих писателей, мне кажется...
Спасибо,
примере...
по-братски так по-братски поругал.
Тоже художников, потому что вот Кулик, например. Вот Олег Кулик очень типичная фигура для последних 20 лет российского искусства. И вообще, кого не возьми. Сейчас человек, который не выступает в качестве... как бы актера собственного спектакля, да, в качестве постоянного перформанса, не фиксированного в каком-то месте, вот завтра будет перформанс, приходите. Этот человек находится в перманентном перформансе.
Так? Не фиксирован.
Не фиксирован, нет. Он перманентная фигура, он как бы он перманентное произведение ходячее. Он, собственно говоря, он критерий этой истинности. Он тебе говорит, неважно, что он рисует сейчас.
Ну, ты знаешь, вот неважно, тут, что он тебе говорит. Тут с этим можно поспорить. Вот смотри, на днях у меня в доме случился пожар, загорелся подвал. Мы вообще в 4 часа ночи сбежали, таща маленькую нашу дочку Майку вообще в одеяле. Слава богу, пожар потушили. Через день в Московском комсомольце мы обнаружили свои физиономии. Заметка называлась «Виктор Ерофеев поблагодарил пожарников за отвагу». Ну, в общем, надо сказать, ну, чистый перформанс. Можно сказать, что...
Потому что ты говорящий автор, а не пишущий. Потому что московские комсомольцы, они не читали тебя, они тебя смотрели и слушали.
Это верно. Но получается так, что если ты получаешь какое-то имя, то тогда ты перформанс случается, потому что вся культура гораздо хуже откликнуться на книгу, то есть меньше будет, чем на пожар. Пожар, он играет с твоим именем, имеет гораздо больше значения, чем книга. Или там, помнишь, 2 года назад я шел, сломал руку, так все газеты написали, срочно
да,
много.
Здесь,
ой,
здесь,
руку сломал.
Здесь
тебе.
Есть зависимость такая, что ты исполняешь, во-первых, не собственную роль, а эта роль простроена. Автор, ну, это не автор, а персонаж. Вот Жириновский, опять-таки, или Лимонов. Это же не Лимонов как таковой, там, мальчик из Харькова, там, и какой-то интеллигентный мальчик, прорвавшийся в Америку. Это специфически выстроенный персонаж, выстроенный в его романах. Он, прежде всего, выстроенный в жизни, и функцией этого персонажа является его литература. Так? Но она вторичная функция, а первичная — это есть сам персонаж. Собственно говоря, автор, будь то художник, там, скульптор или литератор, он сейчас выстраивает этого персонажа.
Оля, вы важнее своего произведения?
Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Здесь я консервативна, и жизни своей перформанса, видимо, так и не смогу сделать.
Но если у вас, например, сегодня уже там четвертое интервью, то значит, это все-таки вы делаете какой-то перформанс?
Ну, безусловно, но я, скажем так, я его не простраиваю. Вот я что думаю, то я и говорю.
Наверное, то есть вот получается так. Такое, как вот как течет река, так она и течет. Вы ее не плотинами не выстраиваете.
Ну, в общем,
не
да.
Не обустраиваете.
Я не вижу себя персонажем, скажем так, своих книг. Я не вижу себя персонажем своей жизни, потому что моя жизнь — это дело очень частное. И более того, я категорически не пускаю, не допускаю в нее никаких, скажем, осветительных приборов. Вот. Но это специфика, скажем так, может быть, моя. Вот. Но я хочу добавить вот еще что. Мы сейчас говорили о Лимонове и об авторе, да, и Жириновском, как о персонажах, так сказать, самоценных. Собственно говоря, Лимонов и есть произведение Лимонова. Но то, о чем говорила я незадолго перед этим, вот о этих новых реалистах, там происходит ровно то же самое. То есть реальность и произведение, они обмениваются функциями. Произведение. Текст отражает некое реальное событие, но в этом реальном событии автор уже существует как персонаж. Вот в чем дело.
Надо сказать, что споры между архаистами и новаторами, конечно, вечные споры, и споры между авангардистами и реалистами тоже вечные споры. Но мне кажется, что вот на сегодняшний момент вот это состояние постмодернизма и атакующего реализма, такого простодушного, наверное, но очень искреннего, наверное, это часть той самой культуры, о которой мы сегодня говорили в нашей программе. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Ольга Славникова, сотрудник Института философии, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская и искусствовед Андрей Ерофеев. Тема нашей передачи была «Что такое постмодернизм?». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.